Уважаемые братья и сестры, мы продолжаем разговор с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери протоиереем Андреем Каневым.
Закат Европы он идет, и он начался не сейчас, он начался тогда, когда западные православные христиане отошли от предания предков и превратились, ну, так называемых католиков, да? Да, пошли, и давалось время, Господь же не сразу наказывает, давалось время для покаяния. Потом, соответственно, это не получилось. Потом дальше что происходит? Дальше происходит появление протестантов, да, там в 16 веке. И дальше развитие. То есть еще дальше отход. И то, что сейчас мы называем католицизмом, и посмотреть те цели, задачи, как демонстрируют, допустим, отношение к современному миру, к современным проблемам католики, да, ну, главы, папы римские, да, когда, допустим, там целуют неграм ноги, там, да, поддерживают вот повестку БЛМ, да, или там папа римский выходит с крестом радужного цвета, поддерживая, значит, это вот извращенцев, содомитов, да. Это же тоже не случайно, не просто заигрывание. Или когда папа римский служит молебен перед языческой богиней инков. Ну, это было прошлый год. Вот это вот, когда он, по сути, возглавляет вот эту экуменическую повестку, да, и молится там, и то есть с язычниками, то с мусульманами, то с кем угодно, да. То есть это все, на самом деле, уже давно показывает, что это люди, которые отошли от Христа. По факту. Поэтому о возрождении Европы говорить нечего. Нет, тут нет предмета для разговора. Особенно если брать, допустим, смотрите, сколько туда, в ту же Германию, допустим, пришло беженцев с Ближнего Востока. Это тысячи и тысячи мужчин призывного возраста. Они еще покажут себя. В Париже, допустим, битва с курдскими какими-то парижанами. Полиции, битвы, жгут машины, стреляют. Кто такие-то ребята? Откуда они появились там? Курды. Хорошие люди. Но они каким-то образом там оказались. Они сейчас права качают, да? Поэтому это все стрельнет. Особенно на фоне экономического вот этого кризиса, который системного, глобального экономического кризиса, который идет и усугубился именно теми жесткими санкциями, которые Западная Европа против России подняла, да, эти санкции, объявила. Это все приведет к тому, что начнется серьезный экономический кризис в Европе. А любой серьезный экономический кризис, это не только, что у бюргеров там пивка меньше станет, а это начнется обострение, конечно, экономических и социальных всех этих проблем, да, когда этим беженцам уже не смогут платить пособие там или еще что-нибудь. И они себя покажут еще. Поэтому мы можем это увидеть. Но возрождение я не верю. Возрождение возможно только тогда, когда будет возвращение к истине. Но об этом речи, по-моему, не идет.
Батюшка, вот вы говорили про 10% христиан.
Я вообще, по-моему, 1% да, говорил. 1-3. 1-3, по-моему.
Но все равно, вот когда старец Ефрем приезжал с поясом Пресвятой Богородицы в епархию Сафона, он же на беседе говорил, что все уверены, что Россия возродится. Тогда в это слабо верилось. А сейчас мы видим, что Господь как-то очень милостив к нашей стране. Может быть, все равно молитва идет, столько храмов строится.
Я все вспоминаю Содом и Гоморру, ветхозаветную историю. Когда праведник говорит: Господи, а вот 10 праведников останется, ты погубишь этот город? Господь говорит: нет, да? Но не нашел 10, поэтому погубил эти города. Я поэтому надеюсь не на эти огромные там какие-то проценты, толпы ходящих в церковь, которых нет на самом-то деле, а именно на вот эти 10 праведников, тихих каких-то, может быть, молитвенников или молитвенниц, которых мы и не знать не знаем. Они по телевизору горячие проповеди не произносят, а молятся тихо за Россию. Вот у меня надежда на них, что если они будут, эти 10 праведников, Господь еще сохранит нашу страну. Если нет, зачем? Это такая территория шикарная, с ресурсами.
В каждом, наверное, из нас глубинно это сохраняется. Душа по природе же христианка.
Но это не означает, что душа знает истину. ведь вера слышания. Тут имеется в виду ведь не то, что вот человек, допустим, о Христе не слышал, к церкви никакого отношения не имеет, у него душа христианка. Тут речь ведь идет наверняка, у Тортеллиана шла о том, что у человека заложено, да, стремление к вечной жизни, заложено к поиску чего-то светлого, да, чего-то хорошего. Вот это имеется в виду, а не то, что вот родился человек там в Зимбабве где-нибудь, ни разу там о Христе не слышал, и раз перещелкнул, такой, да, Христос истинный Бог наш. Так не будет такого, его нужно научить еще этого, да. Но то вложенное естественное желание к добру, да, которое есть в человеке каждом, да, образ Божий же есть в человеке, вот это вот стремление к добру, стремление к вечной жизни, стремление к светлости, к свету, да, к любви, к чему-то доброму, хорошему, оно может лечь на слова истины.
Часто смотришь на наших людей, даже не воцерковленных, и удивляешься, как по-христиански они рассуждают.
Надо смотреть, о чем он говорит. Если он говорит просто о все добром против всего плохого, это одно, да? А если такой человек не воцерковленный, как вы говорите, да, то есть не религиозный, рассуждая, допустим, о важности таинства причастия, о том, как глубоко пережить внутреннее соединение со Христом в таинстве и исповеди. Так откуда он знает? У него опыта такого нет. А просто разговаривать именно, так скажем, с религиоведческой точки зрения, что какое христианство великое, там, хорошее, замечательное, это не совсем как бы опыт. Не совсем опыт. Поэтому тут надо много нам работать еще. Именно рассказывать людям о Христе. О Христе. А мы очень часто рассказываем про добро, там, про поступки, там, про жертвенность, что-то вот как бы про дела, да? А основу-то не даем, вот в чем суть вопроса.
Ну вот в указе Путина о духовно-нравственных ценностях четко сказано приоритет духовного над материальным.
Ну вот я и говорю, что наша современная обстановка это для очищения и шанс возрождения. Я об этом говорю, я не пессимистически настроен.
Но православные некоторые расстроились, что там конкретно не написано православие.
Нашим православным надо выйти из того уголка, который они сами себе засунули, и немножко пошире смотреть на мир.
Как они себе засунули?
Ну как, создали себе мирок. Уютный, комфортный, свечечка там горит. Полумрак, очень уютно, тепло. А мир вообще другой вокруг. Поэтому надо выйти, поднять голову из этого уголка и посмотреть, что было вообще, и что это очень серьезный шаг. Да? А мы недовольны, потому что там не сказали, потому что всем читайте акафист. Мы опять со своей, вот с опытом личным, какого-то личного благочестия начинаем мерить уже все, да, там, допустим, уровень государства многонационального, многоконфессионального, да. Почему не сказали про православие? А что это изменит? Ну, сказали. И что? Ты от этого лично стал более лучше молиться, да? Стал регулярнее ходить на богослужение, вник в литургию, изучил церковнославянский язык, полюбил его. Это что ли изменит, что ли? То, что президент сказал, что православие великое. Ребята, о чем мы говорим? Понимаете? Поэтому я говорю, вот в уголке сидим и сами себе нравимся. А надо это прекращать, самолюбование это. Мы ничего не сделали. Мы ничего не сделали. От нашего личного благочестия наши вокруг люди не заражаются верой. Потому что мы начинаем все судить с точки зрения местечкового благочестия. Понимаете? Не христианства православного вообще, да? А местечкового благочестия. А вот он акафист не читает, значит он плохой. Вот он Григория Распутина не почитает, значит он плохой. Понимаете? В крестный ход не сходил, значит он неправильный. И начинается. Вот от меня, ну, в смысле, от нашего храма ходит крестный ход ежевоскресно. Ну, это просто люди, добровольцы, это я не организую. А у нас территория храма почти вокруг, она вся давно-давно уже в 90-х годах продана под частную застройку. А люди привыкли ходить напрямую. И вот все-таки люди собрали денег, ну, частники, и решили, построили забор и решили строить дома. Это хорошо или плохо? Как вы думаете?
Где? Рядом с храмом?
Ну.
Плохо.
Почему? Да по закону это все и делается.
Да ну, просто там такой лес красивый.
Не будет никакого леса, будет красивый сад потом. Это хорошо или плохо? Давайте с точки зрения современного человека. Я считаю, что хорошо, люди сделают дома, будут там жить, воспитывать детишек, проводить как-то свою жизнь. Ну, здорово же. Возможно, у храма мы будем там надоедать колокольным звоном, хохотом детей, там, каких-нибудь лошадей, там, чем-то выстрелами военно-патриотического клуба, там, беганием, прыганием и так далее. Ну, может, кто-нибудь еще к вере пойдет, кто же знает. Но как реагируют наши православные люди? Они все воспринимают это в штыки. Захватили, мы привыкли ходить так. Какие еще собственности? Какие дома? Мы привыкли. Это наша святая тропинка. Мы будем президенту жаловаться. Я вот сижу и думаю, вы, ребята, вообще с такой планеты какой-то вернулись. Нереальные вообще. Да обойдите вы эти строения, идите дальше. Да, ведь, ну, казалось бы, в чем проблема? Нет, мы покажем, что мы православные, нам кто-то что-то должен. Вот я что-то вот не сторонник вот такого отношения. Я почему и говорю, надо выйти вот из своих уютных уголков. Если мы выйдем, мы поймем, что, оказывается, вокруг нас очень много людей, которые бы стремились бы к вере, да, но они не видят в нас этого. Что мы закрыты, мы больше на обрядность, мы больше зациклены на, вот, на какую-то свою комфортность.
То есть непонятно тогда, батюшка, что нужно делать?
Быть христианами. И перестать всех мерить по своей какой-то личной мерке своего комфорта. Что эти люди комфортные, эти некомфортные, это вот безбожники, эти небезбожники. Работать надо над собой, лично над собой. Не ходить всем проповедовать и в глаза там тыкать, что они акафисты не читают, а быть христианами самим, по-настоящему. Но без этого вот выхода из уголка не поймешь проблемы.
Ну, у вас, батюшка, получилось, что вы вышли.
Да, да, слава Богу.
Ну, а как другим прихожанам это все?
А они так, если перестанут вот, на себе зацикливаться, они, мы же все живем в реальном мире. На работе там люди такие всякие разные, да? А если ты под них всех подстроился, ну что за христианство такое, да? Вот начались корпоративы, не иди, не пей с ними. Приди, поцелуй всех, обними, подари подарочки, иди домой, все. А мы не можем устоять. А потом ходим, ворчим, вот искушение, искушение. Так искушение, ты сам себя поставил это искушение. Не ходи, да и все, чё, какие проблемы. Реализуй заповеди там. Люби врагов. Не отвечай злом на зло. Да? Вот, духовная жизнь только тут начинается. А не когда я сижу дома перед зеркалом, причесываюсь и говорю, какой я хороший, благочестивый парнишка.
Батюшка, вот вы нам рассказали в прошлой передаче про молодого человека, 26-летнего, которого вы встретили, его рассуждение о том, что если в тылу все спокойно и мирно, обычная жизнь, то не зря мы здесь находимся. А вот были еще какие-то удивительные встречи, которые показывают, что Россия велика во всех смыслах?
Ну, я вам рассказывал, я видел подразделения духовитые, с хорошими командирами. Вот там видно, что да, там все нормально.
Это из каких-то конкретных областей, допустим, там сибиряки?
Да тут не зависит от территории, это зависит от личности. Но я слышал, что уральцы-сибиряки, они крепче. При всем уважении там к москвичам и петербуржцам. Ну, понятно, что сибирские мужики, понятно, что они крепче московского блогера. Ну, о чем речь? Это даже тут гадалки не ходи, все понятно. Они более приспособленные, да? У нас же всегда армия была рабоче-крестьянская. И поэтому... деревенские мужики, простые мужики, рабочие наши, понятно, что они более приспособлены к этим условиям и менее раскисшие, чем блогеры, допустим.
Ну, крепкие больше, чем блогеров.
Ну, слава богу, да. Ну, потому что блогеры у нас сбежали же, люди творческих профессий.
И традиционные устои, наверное, лучше сохраняются на территориях.
Не в территории, не в территории дело. Это все зависит от сложности быта, сложности, там, чем занимаются люди, да. Поэтому от этого зависит. Не сама же Сибирь, сама по себе территория воспитывает людей, допустим, да, а условия те жесткие, которые там, ты не будешь там заботиться, никто тебя не прокормит.
А вам не удалось пообщаться с теми, кто на российских присоединенных территориях живет?
Нет, не было времени и возможности.
А вообще у вас позитивный настрой?
Я думаю, что все будет хорошо. Трудно, но хорошо. Я вижу и вижу вот эти вот ростки изменений. И они мне нравятся. да, еще будет непросто. Да, вот эта вся история, она, скорее всего, она, ну, долго будет продолжаться. Да, она многих коснется. Я почему говорю, что сейчас она готовится, мужчинам особенно. Потому что неизвестно, может быть, мобилизация какая-то там, еще что-то как-то тебя привлекут, кто его знает. Мы же не знаем. Мне никто ведь не докладывает, я тоже ведь не знаю. Я просто так своим умом рассуждаю. Потому что, скорее всего, это будет долгая история, в долгую. Но она должна закончиться. И вот эти вот традиционно русские земли, они должны вернуться в Россию. Я вот Суворов начал рассказывать, читаю. Так это Александр Васильевич Суворов присоединил Крым. Александр Васильевич Суворов под руководством Потемкина там и Екатерины присоединил земли Новороссии. Основал города там. Севастополь, Одессу, Херсон был основан в то время. Ну, о чем мы говорим? Историческое недоразумение, что они вышли из состава России. Печально.
Я вспоминаю наши разговоры еще 10-12-летней давности. Вы еще тогда говорили, что избежать, ну, таких вот потрясений нам вряд ли удастся. И на ваш взгляд, то, что происходит сейчас, это хорошо?
Это больно, но хорошо. Но потому что когда у тебя зуб болит, и ты можешь таблеточками как-то задирать эту всю боль, но когда-то все равно наступит момент, когда тебе нужно к зубному прийти, да ведь? И когда он причинил тебе боль, расковырял, там, расшевелил все, а потом-то ведь выздоровело. И вот я в это верю, что сейчас вот период, когда, да, больно, кровь, там, все это, страдания, но по-другому нельзя. Вот в чем суть вопроса. Есть вещи объективного характера, да, когда ты должен идти лечить зуб, да, или аппендицит воспалился, ты должен идти к хирургу, иначе ты умрешь. И вот похоже получается так, что вот этот ушедший, уже прошедший 2022 год, он как раз был годом, когда надо идти к хирургу, надо идти к врачу. Понятно, что надо было в 2014 году это все закончить, но, видимо, были какие-то обстоятельства, когда были какие-то обстоятельства, мы же не видим огромного количества той информации, да, которая есть у правительства. Да? Значит, что-то было тогда невозможно это сделать. Как невозможно было не начать вот эту всю очистительную операцию.
Вы сказали, что после ковида прихожан меньше стало, а вот изменились люди, те, которые постоянно ходят? Они стали какими-то другими в последнее время?
Да, не замечаю особенно, прям, что другими стали. Они такие же хорошие.
Потому что вот в Сергиево-Елизаветинском храме, где я встретила добровольцев, видела, как они трудятся на благо Родины. Прихожане сказали, что они объединились. Они раньше приходили на литургию, на службу, и после службы уходили. А сейчас нет. Сейчас они вместе. Они вот как единое целое, как семья.
Это здорово, когда так происходит.
А у вас такого нет?
Как бы особо сказать, что это как бы еще больше как-то кратно добавилось, нет. Но у нас после другие храм весь остается на молебе, на воинах, например. И нужно было, вот, допустим, подарки собирать и фасовать. Это я же делал не я один. То есть пришли люди, которые оторвались там, от своих семей, там, делал там, трое суток со мной этим занимались, жертвовали искренне. Собирали там те же подарки, допустим, для военнослужащих. Это все есть.
Расскажите, пожалуйста, как строительство храма ведется сейчас, нового?
Строительство храма идет, на удивление. Почему я так говорю? Потому что это же деньги-то очень немаленькие, на самом-то деле. Вот, и нам удалось закончить цокольный этаж. Правда, мы закончили его с долгами. У нас около 2 миллионов долгу осталось. Потому что народ беднеет, на самом-то деле. Мы видим, цены растут, да, эти последствия санкций, там, трудности, они все равно будут на всех сказываться. И понятно, что зарплаты не растут так кратно, как растут цены. И я очень хорошо понимаю наших прихожан, что при всей любви к храму мы не можем отдать все, да, и не должны отдавать все. Поэтому количество пожертвований, оно сокращается, потому что мы строим не какими-то благодетелями, а строим прихожанами с нашими, которые не являются там не владельцами газеты пароходов и заводов, а простыми людьми. И получается так, что мы вот за 3 года построили цокольный этаж, и в конце декабря осветили первый камень, кирпич, и этот первый кирпич уже, получается, лег в стену, и у нас приступили рабочие кладки стены. Прихожане закупили кирпич, ну, по крайней мере, на месяц кирпича нам хватит, дальше я не знаю, как пойдет дело. Объявили мы акцию снова о сборе кирпича. У нас сейчас можно заказать кирпич, он условно стоит 50 рублей, это что за цена, откуда она взялась. Сюда входит как стоимость самого кирпича, доставка, работа рабочего, раствор. То есть в эти 50 рублей, по идее, должно все войти. То есть вот кирпич вот уже в стене, можно сказать. Вот. И поэтому мы сейчас активно занимаемся сбором средств и постройкой уже стен. Стен этого храма.
Я видела в ленте у вас ВКонтакте, что в цокольном этаже уже службы проходили.
Да, мы служили молебны, когда было тепло. Мне просто не хочется прихожан морозить. Храм же есть еще, собственно, мы и там в тепле можем помолиться. А на Успение Пресвятой Богородицы мы служили там литургию. Тоже очень интересно. И сейчас можно туда зайти, посмотреть. Здорово. Сам настоящий храм. Большой, такой вместительный. Ну, если плотненько вставать, так вообще на 600. Вот, и я очень хочу, чтобы это была территория, заполненная прихожанами.
Ну, еще плюс ко всему, рядом дома будут строиться.
Ну, знаете, как говорится, ближе к храму, дальше от Бога, поэтому тут есть такая пословица. У нас как обычно бывает, на сортировке живет человек, он куда ездит? Химмаш, да? А на Химаше, ну, условно говоря, а на Химаше живет куда ездит? На 7 ключей. Ну, так бывает, по сердцу же выбирают люди. Это правильно, мы же не привязаны территориально. Допустим, человек будет жить у нас под боком, там, через забор, а у него духовник, допустим, там, ну, там, на Гагариной яме, там, или там где-нибудь в центре, пускай ездит, мы же одна, единая церковь. Я вот без ревности отношусь к этому, на самом-то деле. А кто-то к нам придет, потому что, ну, найдет себя здесь, кто-то в другом месте. Да слава тебе, Господи, мы одна, единая церковь.
У вас еще и в школе выпускников уже много, у вас 9 классов, как я понимаю, общеобразовательной школы.
Ну, достаточно для такой маленькой школы. Ну, мы в основном 9, с 9 выпускаем. Но сейчас о их качестве, как христиан, рано судить. Они еще юные. У них сейчас еще такой период, когда они должны в жизни что-то узнать, познать, и только потом вернуться. Ну, это нормальный процесс. Нормальный процесс. Там кто-то уже женился уже из выпускников. Ну, так они... Ну, так скажем, на дальней орбите, не близкой орбите, вот вокруг. Я так про себя всегда рисую такой образ. Знаете, вот спираль такая, да? Вот в центре это литургия, и началась вот эта спираль идти. И бывают какие-то проекты церковные, они вот на дальнюю спираль рассчитаны. Ну, там разные там проекты, походы в походы там и так далее, какие-то, значит, там кружочки. Все это замечательно, но центр-то литургия, и вот... Важно понять, где человек находится. Вот на дальней орбите где-то вот эти вот ребята приходят периодически, но это еще пока не глубокое воцерковление, все будет впереди. Потому что база заложена, да, семена заложены, они прорастут обязательно. Я в это абсолютно верю и надеюсь. Просто на время.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Господь на всех благословит. До свидания, братья и сестры.